И что такое особая экономическая зона, мы будем сейчас обсуждать с нашим экспертом. Юрий Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Рад, что вы нашли время пообщаться с нами, ну и немного просветить нас, не так, видимо, следующих в экономике, а что же все-таки такое особая экономическая зона?
Ну, давайте не будем к слову «зона» привязываться. Ага. Это такая вот территория, на которой действуют какие-то льготные режимы, в первую очередь налоговые режимы. И создаются они для того, чтобы туда приходили инвесторы. Вот, иностранные инвесторы или какие-то другие, которые, ну, скажем так, может быть, в обычных условиях не пойдут, а вот в этом случае должны прийти, создавать новые рабочие места, создавать новые предприятия. Вот такая территория. Они существуют, в общем-то, во всем мире. Есть в США свободные экономические зоны, правда, сейчас они там, ну, скажем так, особой роли никакой не играют. А вот в некоторых странах, например, в Корее или особенно в Китае, они дали большой толчок экономическому развитию, ну, 20-30 лет назад. Так что форма такая нормальная, хорошая.
Рабочая.
Самое главное, чтобы она работоспособная была.
Вопрос, чем особые экономические зоны отличаются от офшоров, с одной стороны, а с другой стороны, от территории опережающего социально-экономического развития? Это ведь что-то особенное?
Ну, от офшоров они отличаются тем, что в офшорах-то производство обычно никакое не ведется, там просто зарегистрирована компания, центр прибыли, куда стекаются деньги, платятся низкие налоги, а потом деньги отсюда уходят или хранятся. Ну, просто это центры прибыли некоторые. А от других форм территории опережающего развития или там, допустим, технопарки, еще много разных форм есть. Uh-huh. В принципе, отличается только тем, что свободно-экономические зоны создаются по, скажем так, решениям правительства, и льготы им предоставляются на самом высоком уровне, то есть они определены законодательно, и льготы в том числе федеральные.
Тут, опять же, на сайте краевого правительства указано, что уже подписано соглашение с одним из первых резидентов компании «Полипластик», ну и ее производство будет сосредоточено на импортозамещающей составляющей оборудования, которое она намерена производить в особой экономической зоне Пермской. Опять же, будет обслуживать нефтегазовый сектор. «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть». Можно ли это как-то прокомментировать?
Ну, здесь самая большая проблема, которая есть в России. А в России более 30 свободных экономических зон сейчас существует. Uh-huh. Вот, самая большая проблема заключается в том, что когда пишутся проекты, все получается очень красиво. А реально, вот, как счетная палата, например, считает, что из 30 с лишним свободных экономических зон более-менее работают 4.
Это где? Дальний Восток, Калининград?
Вот, если я не ошибаюсь, ну да, в Санкт-Петербурге, Алабуга в Татарстане, еще где-то две, не помню, какие они 4 назвали свободные экономические зоны. Uh-huh. Вот. И к ним есть, скажем так, вопросы, конечно, но остальные вообще, скажем так, ну, больше похоже именно на офшоры, чем на свободные экономические зоны. То есть те показатели, которые заявлены были в программах, как по привлечению инвестиций, по созданию рабочих мест там, и так далее, по объемам производства, они не достигнуты и очень сильно не достигнуты. И даже более того, счетная палата посчитала, ну, я боюсь ошибиться в цифрах, ну, примерно так, что только из федерального бюджета на свободные экономические зоны выделено где-то там 120 миллиардов рублей. А за несколько лет их существования получено доходов ну, в бюджет где-то, по-моему, на 40 миллиардов.
Ну, если говорить ведь об этом статусе, то получение доходов бюджетом не главная их задача, а это создание высокотехнологичных производств в приоритете, это появление новых рабочих мест, это как раз возможность создавать продукцию, которую сегодня нельзя ввозить из-за границы. Неужели прибыль все равно там должна как-то за что-то приниматься, нет, считаться, ну, считаться показателем?
Если эта продукция как бы нормальная, она может создаваться и в обычных условиях, без налоговых льгот. Льготы создаются, когда надо привлечь вот что-то много, быстро, и в первую очередь речь идет об иностранных инвестициях, конечно. Что без особых условий иностранцы не пойдут. Вот в Китае, например. Там создавали свободные экономические зоны на восточном побережье Китая, и туда хлынули как бы в первую очередь иностранные инвестиции большие. Но правда надо сказать, что тоже специфика есть. В Китае 80% иностранных инвестиций сделали, скажем так, этнические китайцы, проживавшие в других странах. У нас от эмигрантов, конечно, трудно ожидать, что они будут большие деньги вкладывать в Россию. Вот. То есть речь идет о тех инвестициях, которые иначе не придут. А если это производство выгодное, то можно обойтись, наверное, и без свободных экономических зон. То есть это, понимаете, от этого от свободных экономических зон общество теряет, не получает налогов. Надо, чтобы выигрыш он перекрывал. Но... На бумаге, да, на бумаге все хорошо, как бы, вот, в реальности, ну, вот, четырем удалось, я не хочу сказать, что это невозможно. Нет, вот эти счетные палаты отмечают, что четыре свободные экономические зоны работают, как бы, вот, поэтому это все возможно, и заниматься этим нужно, и стоит.
Но все-таки...
Ну, самое главное, чтобы проект не расходился с делом.
Но все-таки...
Чтобы он был реализован.
Свободно...
Чтобы это не превратилось в свободная экономическая зона в банальное шоу.
Юрий Викторович, но все-таки свободные экономические зоны – это про крупный бизнес. Это не малое и среднее предприятие.
Ну, в первую очередь, да. Хотя есть такая форма, в общем-то, как технопарки. Она ориентирована... малый и средний бизнес. А это тоже, в общем, как одна из форм свободных экономических зон в технопарке. Ну, в разных странах разные законодательства, поэтому тут особенности могут быть. Поэтому не только на крупный бизнес. Но в первую очередь я с вами согласен. Если смотреть реально, последние годы, даже тот же Китай, да, в первую очередь это крупный бизнес.
Вот в этой связи вообще мероприятия, которые проводятся в Пермском крае по поддержке малого и среднего предпринимательства, вот недавно опять стало известно о попытке поддержать самозанятых, они смогут получить гранты на развитие бизнеса, суммы небольшие, там порядка 50 тысяч рублей, но все-таки. Как вы считаете, работа в этом направлении в регионе ведется эффективно? Ну, с учетом объявленных недавно существенных налоговых льгот для новых субъектов.
Ну, здесь большая проблема. Честно говоря, что в Пермском крае, что в других регионах ситуация с малым бизнесом в России, ну, я, скажем так, сказал бы, она очень сильно отстает от мировых тенденций. Сейчас вообще как бы в мире малый бизнес дает практически все инновации. Все нововведения идут через малый бизнес. У нас малый бизнес. Что у нас в малом бизнесе? Строительство, общепит, торговля, сфера услуг. Вот. А чтобы понятно было, почему малый бизнес как бы стал играть такую роль. Понимаете, раньше, вот, допустим, вот работает человек в лаборатории, в крупной компании, допустим, там, или фармацевтической, или любой другой, ему пришла в голову хорошая идея, вот, и он, скажем так, в этой ситуации выпускается какой-то новый продукт, он получает премию. Иногда хорошую премию. Сегодня ситуация другая. Человек, пусть работает в лаборатории крупной фирмы, ему приходит в голову хорошая идея, что он делает? Он тут же уволится из этой фирмы, создаст малый бизнес, малую фирму, попробует получить инвестиции и довести хотя бы продукцию до прототипа. А потом продать уже саму эту фирму. И тут совершенно другие деньги, несопоставимые с той премией, которую бы он получил, работая в лаборатории. То есть 50 тысяч рублей, ну что, на 50 тысяч рублей можно, скажем так, организовать наукоемко. Вот давайте вот маленькая история. Вот сколько лет, 15 назад, один студент Гарвардского университета решил такую программу создать однокомпьютерную. Но денег у него катастрофически не хватало, а нужно было ему ни много ни мало 12 миллионов долларов. Он начал инвесторам потенциальным рассылать предложение проинвестировать его проект. Ну и что вы думаете, он нашел, это студент без всякого опыта, нашел эти 12 миллионов долларов, дал ему 1 миллиардер, это 12 миллионов долларов. И он проект начал реализовывать и сделал его. Ну, если хотите точнее, это студента звали Марк Цукерберг. Ну, а фирму вы, наверное, догадываетесь.
Да, конечно.
Да.
Сейчас этот конгломерат называется Мета. Не просто Facebook уже, а Мета.
Вот и чужие названия. А еще недавно Facebook было. Ну, 50 тысяч рублей, 12 миллионов долларов. То есть рынки надо, деньги надо искать, конечно, на рынке. Во-вторых, вы, наверное, понимаете, грант, конечно, он невозвратный, отчетности меньше. Во-вторых, бюджетные деньги выдают чиновники. Чиновник, если он вдруг промахнулся чего-то с бюджетными деньгами, что его могут посадить? Правильно?
Ну, как правило, так и происходит. Поэтому, вроде бы.
Вот, но главное избежать риска, правильно, чтобы тебя не посадили. А как современный, скажем, инновационный бизнес без риска? Так что здесь я считаю, что это все как бы все формы поддержки малого бизнеса, это они очень удобны чиновниками для отчетов. Они отчитываются на отчетах, все красиво там и так далее. А с малым бизнесом ситуация, конечно, в России катастрофическая, особенно с инновационным малым
бизнесом. Но каких-то позитивных, не знаю, новостей в этом направлении неужели нет? Оптимистического чего-нибудь?
Я не знаю, может быть, есть, но о них надо рассказывать. Вот о них надо рассказывать, чтобы все знали. Мы о них не знаем, о позитивных. Вполне возможно, я почему-то много знаю про зарубежные позитивные, а про российские, к сожалению, то ли власть так работает, то ли средства массовой информации, ваша городская душа. Не знаю, почему-то мало очень информации про такие.
У нас, видимо, тенденция, когда малый бизнес, найдя свою нишу, очень быстро превращается в крупный, ну и тогда, естественно, становится заметным. Ну, не знаю, промобот или еще какие-то компании.
Ну, вот один есть, да, один есть пример. Хотя тоже о нем информации не очень достаточно, просто все говорят, что они молодцы. А вот цифры, суммы как-то я не встречал. О каких цифрах идет речь?
Юрий Викторович, у меня вопрос, как раз не мог его вам не задать, о бюджете. Вы говорили, что, может быть, с чиновником, если вдруг он не справится, его могут посадить, но это если воровство. Но мы прекрасно понимаем, что ведь много форм управления государственными деньгами на уровне города или Пермского края зависит от чиновников, от депутатов. И впервые за, по-моему, больше чем десятилетие Пермь будет брать кредит, причем в коммерческом банке. Ну и, насколько я знаю вашу позицию, вы скептически относитесь к тому, каким был сформирован бюджет на уровне Пермского края. Можно здесь ваш
комментарий? Меня больше всего волнует, да. Ну, проблем очень много есть. Система, скажем так, не очень эффективна. Меня волнует, конечно, это закредитованность. Кредиты растут стремительно. Вот Пермь, я гордился просто-напросто городом Пермь. Вот, что город не берет кредитов, живет по средствам. Все, к сожалению, перестал гордиться, потому что ситуация все-таки с кредитами, она плохая. Ситуация. Во-первых, надо обслуживать, надо платить проценты. Во-вторых, а кто давать-то будет?
Ну, был объявлен конкурс, и мы знаем, что уже есть тот, кто готов это сделать.
Ну, кто даст кредит, а отдавать обратно кто будет? Вот, понимаете, ситуация вот, складывается такая. Вот если взять человека, обычного человека, вот у него есть дети, он что собирается детям стремиться оставить? Какое-то имущество, собственность, наследство, правильно? Я смотрю на госвласть, что она хочет оставить детям. Долги.
Но ведь все это, все это объясняется, во-первых, ну, непростой экономической ситуацией, связанной, там, некоторые эксперты считают, если про Пермь говорить, с неудачной транспортной реформой, проделавшей серьезную брешь в городском бюджете, с приближающимся 300-летием Перми. Мы ведь хотим его встретить во всеоружии, поэтому лучше заплатить сейчас, для того, чтобы сам год юбилея наступил, ну, с какими-то инфраструктурными прорывами, например.
Ну, я говорю, вопрос-то только в одном. Объяснений всегда очень много. Всегда можно объяснить, зачем берется. Вопрос, кто будет отдавать. Потому что обычно, вот, понимаете, люди, которые у власти, они берут кредит, потом они уходят, и долги остаются. И они, как правило, понимают, что отдавать-то не они будут. Плюс проценты, они ни к чему хорошему. Но всегда лучше жить все-таки посредством. Ну, праздник, да, ну, хорошо, можно забабахать фейерверк великолепный, сжечь сколько-то там миллионов денег, но потом их надо отдать, эти деньги, потом придется затянуть ВС, правильно?
Ну, логично.
Каким-то образом отдавать эти деньги.
Или работать, как говорил Рокфеллер, да, по-моему, говорил о том, что не бойтесь много тратить, бойтесь мало зарабатывать. Ну или подумать над тем, как больше зарабатывать.
Вот, понимаете, бизнес зарабатывает, а госвласть нет. Она ничего не зарабатывает. Она только тратит.
Ну и последний вопрос, Юрий Викторович. Очень странные и пугающие даже новости и слухи сейчас ходят вокруг макроэкономической ситуации. Несколько раз в эфире, в том числе наших федеральных коллег, звучало слово SWIFT, международная система платежей, от которой американцы могут нас отключить. Ваш прогноз на то, как будет складываться вот, и развиваться в ближайшее время экономика нашей страны в разрезе международной обстановки?
Ну, международная обстановка с лифтом, ведь, скажу так, нас просто пугают. Говорят, что в случае, если вдруг там Россия будет вести себя неправильно, мы это отключим, но кто сказал, что мы себя будем вести неправильно и так далее. То есть это пока просто одни разговоры, не более того. Ничего я, скажем так, эксцессов никаких не ожидаю. Ну, если политические события неожиданных никаких не случится, то, в общем-то, ситуация сохранится. Мы уже к ней привыкли, к этой ситуации последние годы. Она, ситуация на мировых рынках нефти вполне приемлемая. То есть доходы бюджета ничего страдать не должны. При таких ценах на нефть и России, и бюджет вполне могут существовать и жить нормально. Поэтому я не вижу никаких, скажем так, проблем. Но, повторяю, если не произойдет никаких катаклизмов.
Чего-нибудь сверхординарного.
Да, да. Если все ситуация политическая сохранится, то и экономическая ситуация будет такая же, даже она будет лучше. Была катастрофическая ситуация в прошлом году. За счет того, что очень низкие цены на нефть были. В этом году ситуация выправилась, цены на нефть подняли. прогнозы на будущий год. Ну, такие же, что цена примерно такая же будет. Ну, в общем, никаких проблем особых я не вижу.
Но ваш прогноз, он скорее оптимистичный или осторожный?
Стабильный, скажем так.
Спасибо большое.
Я не вижу, что какие-то изменения серьезные произойдут.
Ну и дай это бог. Как говорили китайцы, желаю кому-то неудачи, жить вам во времена перемен. Спасибо большое. Юрий Викторович Белоусов, экономист, директор Центра прикладной экономики, был на прямой связи со студией «Эхо Перми». Прервемся на рекламу и местные новости. Юрий Викторович, еще раз благодарю вас.
Спасибо.